Когда я проснулся, Кват уже был готов к выходу. Идти с ними я не собирался, о чем тут же их и проинформировал. «Теперь ваша очередь нелепо бродить по округе, а моя — глумиться и придумывать гнусные эпитеты», — сказал я им, сладко подтягиваясь. Ситуация мне, конечно, не нравилась, но пока все было спокойно и более-менее безопасно. К тому же где-то внутри жила уверенность, что в крайнем случае мне снова поможет призрак караула. Рвач за несколько часов сна снова накопил подозрительности в мой адрес и теперь недоверчиво косился, но молчал. Дзот помахал мне рукой и первым скрылся между деревьями. Серое небо над головой стало, наконец, похожим на обычное небо зоны. Лес тоже как будто немного изменился за ночь, но я чувствовал себя спокойно и в ближайшие пару часов не собирался делать ровным счетом ничего. Сток махнул рвачу, отправляя его следом за Дзотом, и повернулся ко мне. «Попробуем пройти через это направление», — он махнул рукой в спину рвачу. «Если получится, выйдешь по нашим следам. На всякий случай, прощай». «До встречи», — сказал я ему беззаботно и достал сигареты. Впереди ожидалось немного спокойного времени для размышлений. Последний должник скрылся за деревьями, и я остался один. Тишина тяжелыми кусками падала с неподвижного неба, обволакивала деревья и возмущенно тыкалась в уши при любом случайном звуке. Странное состояние наплывало как-то само собой. Сигаретный огонек стал вдруг самым ярким пятном в окружающем тусклом пространстве. В тишине чудился какой-то мощный и частый ритм, словно кто-то рядом взялся неслышно и быстро стучать в большой барабан. Я прислушался. Ни единого звука вокруг. Но ритм тут. Он проходит волнами через пространство. Он что-то говорит мне, пытается открыть мои зрячие, но невидящие глаза. Тело замирает в какой-то высшей точке самостоятельного познания мира. Гулкий удар внутри и шум потока, текущий по венам крови. Еще один мощный удар сердца, редкий, но очень важный. А фоном частый ритм неслышных ударов. Где-то там далеко было белое пятно, а посреди него пятно черное. Пятна были живые, они шевелились и пытались расползтись. Во все стороны от пятен дугами отходили тонкие, почти невидимые усы. Каждый ус тащил вовнутрь своего пятна какую-то пищу, и пятна, получив очередную порцию, становились все больше. Черное пятно было более агрессивным. Оно трепыхалось внутри белого, и когда усы не поспевали за добычей, потихоньку жрало его. И росло, расталкивая и будоража пятно белое. А чуть ниже — огонек. Красная точка разгорелась сильнее. «Да это же я делаю затяжку!» Оцепенение прошло. Судя по длине сигареты, все видение длилось несколько секунд. Однако... Я проморгался и огляделся вокруг. Все было по-прежнему. Однажды эти галлюцинации доведут меня до аномалии. А может, я прав и уже сижу в самом центре какого-то нового образования? Не было раньше такого издевательства, чтобы нельзя было откуда-то уйти. Ну, гравитация, ну, радиация, ну, магнитные выкрутасы. Ну, чтобы вот так... Шутки с пространством устраивать. Не было такого. «Если ты решил, что все знаешь о зоне», — вспомнились мне вдруг слова моего учителя Лика, — «считай, что ты уже покойник. Только текучий сталкер может жить в текучей зоне. А если зона перестанет быть текучей, сталкеры будут просто не нужны. Стабильная зона — это мертвая зона. И законная добыча для трупоедов из центра изучения». Жаль, что ты сам забыл однажды об этих словах, учитель. Да будет легка твоя доля. Сигарета обожгла пальцы, я бросил ее в костер и запалил новую. Несмотря на грустные мысли, мне было спокойно, словно я дошел до какой-то точки в своей жизни, после которой все известно наперед, и волноваться больше не о чем. Куст напротив меня дрогнул, из-под ветки показался автоматный ствол. Дзот еще не верил своим глазам, и вылезал из куста с видом озадаченным и хмурым. Где-то за его спиной рвач явственно сказал:
«Все равно не верю. Пошли еще раз».
Дзот молча развернулся и снова скрылся в кустах. Сам не знаю, почему мне было так хорошо. Сидел себе в самом центре новой аномалии и радовался жизни, которой, может, и осталось-то день-два. А может, потому и радовался. Через некоторое время Дзот вышел откуда-то справа, подошел ко вновь разожженному мной костру, прислонил автомат к бревну и сел рядом. «Векторная скрутка пространства, без всяких сомнений», — сказал он, поднимая на меня озабоченный взгляд. «Но согласно предварительным расчетам», — он постучал пальцем по плоской коробке портативного вычислителя, — «она не может быть сплошной. У нас нет ничего, чтобы определять точки свертки пространства. Это вообще до сегодняшнего дня было только теорией. Поэтому выход придется искать наугад». Я мысленно присвистнул. «Непростой должник рядом со мной сидит. С такой уверенностью и так обыденно говорит всякую заумь, что понятно и без разъяснений. У парня за спиной как минимум работа при умниках из центра исследования зоны. Хотя нет, на лаборанта он не похож. Скорее всего, бывший ученый. Хотя почему бывший? Ученый и есть, только больше не работает на правительство. Вот и вся разница». «Нужно разделиться и ощупать каждый метр вокруг», — сказал Дзот подошедшим Стоку и Рвачу. «Суть воздействия аномалий на нас ясна. Мы находимся внутри кокона свернутого пространства. Как да что, не спрашивайте. У самого мозги кипят. Ясно только, что кокон неоднороден. Сюда-то мы ведь как-то попали. Кстати, первым делом надо попробовать выйти обратно по своим вчерашним следам». Тихий писк привлек общее внимание. Совсем недалеко от нас сидел Кенг и тер лапкой вытянутую мордочку. Он совершенно не боялся нас и, кажется, даже рассчитывал чем-нибудь подхарчиться. Рвач тут же достал из-за пояса свой короткий скорострельный ствол, а я в три прыжка загородил собой Кенга.
«Ну и прекрасно», — одобрительно сказал Рвач. «Сразу обоих мутантов к ногтю. Тогда, может, и аномалия куда-нибудь денется».
«Зверь сюда как-то проник, Рвач», — сказал я ему спокойным голосом. «Он пришел сюда сегодня, иначе еще ночью торчал бы уже у огня. Я могу найти его следы, и по ним мы выйдем отсюда».
«Хватит!» — зарычал Рвач, поднимая оружие. «Ты уже достаточно нас поводил. Теперь моя очередь по-быстрому отвезти тебя в мутантский рай. Завел нас сюда, сволочь, думал, не поймем».
«Только попробуй», — сказал Рвачу пистолетный ствол у затылка. Рвач замер и медленно разжал пальцы. Смешной автоматик выпал из его рук, а Дзот сделал шаг назад, продолжая держать тяжелый пистолет на уровне головы Рвача. «Ты надоел мне, старый хрен, со всеми своими поучениями. Пора посмотреть правде в глаза. Догма еще никого до добра не доводила». Я повернулся и подхватил Кенга на руки. Тот совершенно не сопротивлялся, словно понимая, что я не причиню ему вреда. К моему удивлению, Сток не вмешивался и, кажется, даже с интересом наблюдал за развитием конфликта в кваде.
«Ты пистолетик-то опусти», — миролюбиво попросил Рвач, поворачиваясь к Дзоту. «А то ведь я тебя вместе с пистолетиком поломаю на три части. Или на четыре, как настроение будет».
«Пожалуйста», — покладисто согласился Дзот, убирая оружие в поясную кобуру. «Но ты и в самом деле ведешь себя очень странно. Вместо того, чтобы разыгрывать из себя совесть клана, лучше бы подумал да послушал, что тебе говорят, а потом делал бы, вместо того, чтобы руками размахивать». И спокойно уселся рядом со Стоком.
«Я подумал», — сказал Рвач, поворачиваясь ко мне. «Уходи, шаманчик. Я не хочу раскола квады из-за твоей никчемной жизни. Уходи и уноси эту тварь. Если я увижу вас еще раз, буду стрелять сразу и без предупреждения. Мне все равно, как вы будете прятаться. Аномалия не дает о себе знать в радиусе около километра. Пространства хватит, чтобы стаю медверогов спрятать. Ты больше не стажер квада, и Сток не может приказать мне не трогать тебя. Наоборот, ты не имеешь права долго оставаться с нами. Уходи, пока я не передумал».
Дзот и Сток заговорили одновременно, но я не стал их слушать. Просто развернулся и бросился бежать под защиту деревьев. Рвач и в самом деле мог открыть огонь в любой момент. Я видел это по его глазам. Дяденька был на серьезном взводе, а склонности к выдержке и самоанализу я за ним пока не заметил. По-моему, Сток что-то кричал мне вслед, но я и не подумал останавливаться. Только через полкилометра выпустил Кенга из рук, погладил по ушам и тихонько сказал: «Ну давай, иди. Нам обязательно нужно выбраться из этого места». Кенг постоял немного, втягивая ноздрями воздух, повернулся немного вправо и запрыгал своими смешными скачками вперед, словно понял, что от него требовалось. Я быстро пошел, а потом побежал следом. Мы двигались по замысловатой траектории, словно огибая невидимые длинные барьеры, но я и не думал останавливаться. Кенг уверенно скакал впереди, и у меня не было другого выбора, кроме как попробовать довериться звериному чутью. И мы вышли. Вскоре резко потемнело, словно наступила ночь, а еще через несколько минут я услышал шум машины, и впереди заблестели фары. Кинг беззаботно поскакал дальше, а я, помахав ему вслед рукой, повернул к дороге. Страшная усталость вдруг поднялась откуда-то изнутри, словно я не спал несколько суток, и я с трудом подавлял в себе желание немедленно прилечь у корня дерева и сладко задремать. Чудеса за последние сутки уже превзошли все мыслимые нормы, и надо было обязательно добраться до людей и как-то все утрясти в голове. «Вон еще один идет!» — раздался крик впереди, а спустя секунду крепкие руки бережно поддерживали меня с обеих сторон, и кто-то торопливо командовал притащить еды, организовать укол и постелить в кузове.
«Спасибо вам, люди!» — пробормотал я благодарно и уснул абсолютно счастливый.
Мое длинное приключение наконец-то закончилось.